подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко подписал закон, який істотно зменшає соціальний пакет для насельництва. Як за апошні ходи зменшається соціальна підтримка білорусів на фоні повелішення видатків на силовиків і пропаганду? Наша тема дня. Моя суразмовець – економістка Аліса Рижаченка і керівниця правоохоронного центру «Наш дом» Ольга Караш. Добрий день, Аліса. Добрий день, Ольга.
Добрий день.
Я пропоную поговорити про те, чим декларації про соціальну державу відрізняються від реальних кроків влади у Білорусі. Ну, от як стало відомо, 13 січня був прийнятий закон, я поглядела, це номер 318.3, називається «Об зміні закону по питаннях соціального обслуговування і соціальних виплат». І таким чином вводяться зміни по соціальному обслуговуванні і соціальних виплатах. Сярод іншого, там от вводяться ліцензування соціальних послуг, змінили критери, по яких визначають, що чоловік може їх отримлювати, доми-інтернати переіменують, трапезі у їх стані більш складана. Давайте поспробуємо разом розібратися, от, читаючи ту бюрократичну мову, не все зрозуміло, але по-чоловіче потлумачить, кого найперш будуть тичитися гетії зміни. Калі ласка, Аліса.
Добрый день всем. Да, конечно, изменения вносят кардинальные, можно сказать так. Во-первых, это касается лицензирования социальных услуг, потому что еще в 2017 году было введено правило, да, законом, что могли оказываться социальные услуги физическими лицами, либо какими-то негосударственными, некоммерческими организациями. К сожалению, у нас в стране это была практически только одна организация, это общество Красного Креста, которое, насколько мы знаем, тоже был достаточно подвержен, да, политическому влиянию со стороны режима Лукашенко. Но в любом случае, да, оказывалась социальная поддержка не только со стороны государственных органов, но и физические лица и какие-то некоммерческие организации могли принимать в этом участие и оказывать социальную поддержку нуждающимся по выполнению государственного заказа. Сейчас это практически делается невозможным в связи с лицензированием социальных услуг. То есть фактически социальные услуги могут оказывать только аккредитованные организации. Но мы знаем, каким образом у нас получают лицензии, да, особенно когда это касается социальных услуг. Дальше, если говорить об изменениях и критериях, да, и механизмах, которые они вводят для определения, нуждается ли человек в социальной поддержке или нет, тут можно тоже трактовать все эти изменения двояко, так как, например, если у нас вводится вот этот социальный показатель о наличии безбарьерной среды, удобства, горячей воды, лифта в собственном жилье того же пенсионера, который нуждается в социальной поддержке, то ему будет отказ в проживании в интернате, которые будут в последующем, да, переименованы в пансионаты, и будет предоставлена какая-то, виден, скорее всего, адресной социальной помощи, то есть это будут какие-то люди, которые приходить будут к нему домой, но максимально будет направлена условная поддержка, которая будет, можно сказать, нивелированы, да, то есть людей не будут забирать в специальные учреждения, где могут действительно оказать максимальную социальную помощь и поддержку, и будут пытаться оставлять их жить у себя дома, и при этом будут, возможно, будут двояко трактовать вот те критерии, по которым будет назначаться либо не назначаться им помощь. Там тоже есть такие фразы в законопроекте о том, что будут исследовать социальное окружение, допустим, людей, да, при назначении этой социальной поддержки. То есть, условно, если социальным органам не понравится социальное окружение, либо наоборот скажут, что есть люди, которые могут помогать пенсионерам, то в таком случае, да, в поддержке можно просто получить отказ. И изменения, которые внесены по поводу вот безработицы, наличие детей с психофизическими отклонениями. Это тоже серьезные изменения, которые несут серьезные последствия за собой, потому что не все дети с психофизическими отклонениями признаны инвалидами. И родители часто вынуждены оставаться дома и не имеют возможности выйти на работу на полный день. А частичная занятость в Беларуси скажем так, работает очень плохо в тех условиях, которые есть, и родители просто не имеют возможности работать и откуда-то получать средства к существованию, ухаживая за таким ребенком. Но теперь, если ребенок не признан официально инвалидом, то о социальной поддержке не может быть и речи. Поэтому эти изменения, конечно, коснутся в первую очередь людей, которые очень нуждаются в социальной поддержке.
Дякую вялікі за такое падрабязнае, вельмі канкрэтнае тлумачэнне гэтага закону. Вольга, наш дом некалькі дзесяцігоддзяў, я б сказала, займаецца сацыяльнымі пытаннямі. Як я звярнула ўвагу, гэты закон будзе тычыць найбольш уразлівых групаў людзей. Пра што гэта сведчыць? Якая ваша ацэнка?
Ну, во-первых, я бы хотела подчеркнуть, что за время правления Лукашенко льготы социальным, разным социальным группам все сокращаются и сокращаются. И этот закон не исключение. Я бы сказала, что это яркий сигнал, что государство пытается скинуть с себя бремя заботы о социальных, разных социальных группах, прежде всего инвалидах, пенсионерах и, собственно, всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И заметно, что максимальный упор делается на то, чтобы людей оставить дома, ну то есть не платить за их содержание в интернатах, максимально ужесточили критерии, потому что, вы знаете, вот этот критерий сейчас ввели, что безработица уже не является сложным, скажем, критерием, по которому человек может претендовать на какую-то помощь или там отсутствие детей, трудоспособных детей, которые также могли бы помогать. Это очень важные такие моменты, которые прежде всего коснутся людей в регионах, я бы так сказала, тех, кто не может найти себе работу. Вот мы знаем, что в маленьких городках очень большая безработица, и, например, человеку пенсионного или предпенсионного возраста, который болеет, тем более, да, найти работу довольно тяжело. И также я бы обратила внимание на вот этот вопрос лицензирования социальных услуг, потому что раньше был фокус, такой государственный фокус на то, что дети-сироты, они должны помещаться в дома семейного типа, и семьи могли брать себе несколько детей и воспитывать их. Потом где-то с 2018-2019 года произошел резкий разворот, детей стали уже помещать в интернаты, и как раз стали сокращать количество семейных домов семейного типа. Это тоже было очень заметно, под разными предлогами забирали детей. Сейчас мы видим, что хотя сиротство является таким критерием помещения в интернат, тем не менее государство не, я думаю, что получить семье лицензию на организацию дома семейного типа будет практически невозможно. И это означает, что дети будут содержаться в интернатах, и естественно, что нахождение в условиях, максимально приближенных к семье, уже об этом речи не идет. Я считаю, что это закон такой довольно репрессивный, как и наше все законодательство в последнее время. И, конечно же, он очень сильно ударит по незащищенным группам людей. И я думаю, что вот эта тенденция к сокращению социальных льгот для нуждающегося населения, она будет сокращаться. Я, кстати, хотела бы еще привести такую довольно печальную статистику. Я сегодня как раз посмотрела, сколько людей стоит на учете в связи с семейным домашним насилием. Если в прошлом году таких было 21 тысяча, то на сегодняшний день таких людей уже 48 тысяч. То есть фактически в два раза за год количество семей, попавших на учет в связи с домашним насилием, а домашнее насилие как раз тоже входит в один из критериев помещения в интернат, то это говорит про то, что растет алкоголизм в регионах.
Да, и то, что не державных организаций, которые ранее оказывали допомогу ахвярам хатнего гвалту, их просто нема теперь.
Да, их просто нет. И самое главное, как люди попадают в эти списки. Я бы хотела подчеркнуть, что декрет номер 18, он предусматривает изъятие детей из семьи, в том числе в ситуации домашнего насилия. И это, как правило, один из родителей, который позвонил, который очень сильно напился, да, там дебоширит, уже с ним не могут справиться все вместе, и тогда кто-то звонит в милицию, вызывает милицию. И в этой ситуации понятно, что вот 48 тысяч человек, это 48 тысяч семей, по сути, которые оказались в этой ситуации и не могут справиться со своими близкими, но в то же время они, ну, большой вопрос, могут ли они претендовать на нас какую-то социальную помощь государства, потому что, как мы знаем, государство очень тяжело признает проблему домашнего насилия и предпочитает просто изъять детей из семьи, чем разбираться с этими причинами, которые как раз ясны. Это безработица. А, это
дякую, Ольга. Я хотела Алису запытаться. Вот я еще один пункт зауважила. Сярод, які змінені у розных законах, міняється парадок виплати пенсії. Тепер тільки певні категорії пенсіонерів по узрості, там, по стану здоров'я можуть отримувати пенсію на пошті, остатні тільки праз банки. Наскільки, Аліса, вам подається, це зручна зміна, чи вона відповідає сусвітним тенденціям?
В действительности это может создать неудобства для пенсионеров, которые живут в регионах, потому что не везде есть отделение банков, не все пенсионеры в состоянии пойти открыть себе банковские счета и получать эти пенсии. Но тут вопрос сокращения бюджетных расходов в общей массе, потому что, насколько, да, известно, на следующий год у нас предусмотрен огромный дефицит бюджета, почти 5 миллиардов белорусских рублей. Перекрывать этот дефицит нечем, и все, что мы видим сейчас касаемо сокращения социальной поддержки, касаемо сокращения любых каких-то выплат, либо создания неудобств каких-то для того, чтобы производить эти выплаты, это все как раз относится к сокращению государственных расходов, потому что отделение почты тоже не всегда справляется с тем потоком операций, которые им необходимо выполнять.
От у свой час закон об дармоедов выкликал моцные социальные протесты в Беларуси. Спочатку закон скорректовали, але теперь он так наполнится працуя. Все больше людей каждые там полгода под его подпадают. Ольга, как выглядит, улады не боятся уже социальных протестов, ну, какие могли быть просто, ну, теперешняя ситуация неверогодная, и там любые законы могут приматься. А, навод, когда вот писали, что спочатку в палате представников не надто и хотели голосовать за эти измены. Як би ви оцінили можливість вот, протестів у людей, ну, які можуть бути незадоволені?
Я думаю, что общество довольно-таки запугано, в том числе такими жестокими приговорами, которые до сих пор выносятся людям, принимавшим участие в протестах 2020 года. Ну и, конечно, если мы говорим про протесты, то вот эти новые изменения в законодательстве, они касаются таких групп, которые изначально не очень-то и, собственно, могут протестовать в силу объективных причин. Например, пенсионеры, которые живут в деревнях, но где они могут выразить свой протест? Наверное, только на кухне сидеть и ругаться каким-то образом там на Лукашенко, на эту власть, но навряд ли они поедут в Минск на площадь или будут предпринимать какие-то более активные действия, потому что у них просто физически сил на это нет. По состоянию здоровья и в целом, по всей вот этой вот ситуации, которая складывается, в том числе финансовой. Я заметила также, что люди очень боятся обращаться в милицию. Там уже все эксперименты, которые кто-то там где-то пытается проводить, показывают, что милицию белорусские граждане очень сильно боятся, как и, собственно, силовые структуры, и идут за помощью в силовые структуры крайне неохотно и в самом-самом крайнем случае. Поэтому я бы сказала, что Лукашенко сделал ставку на силовое удержание власти, и он сейчас не боится протестов, таких массовых протестов, которые были в 2020 году, но, тем не менее, каких-то голодных бунтов он побаивается. Я Хотела бы напомнить, что совсем недавно был принят еще один закон, который разрешает сотрудникам силовых ведомств стрелять в толпу безоружных людей. Раньше это было запрещено. То есть Лукашенко готовится к голодным бунтам, и он предполагает, что даже такие малообеспеченные слои населения так или иначе могут реагировать на ухудшение экономической ситуации. Но то, что экономическая ситуация в Беларуси ухудшается, об этом говорит довольно много показателей, в том числе, я абсолютно согласна, государство пытается максимально сократить расходы на социальные выплаты, и я думаю, что нас ждет очень много других законов, особенно после февраля 2024 года, после выборов в палатку.
Алиса, вы отсочиваете, могли бы вы некие лишбы назирания ваши привести об тем, как уменьшается социальная поддержка белорусов на фоне увеличения выдатков на силовиковую пропаганду?
Да, на самом деле, если посмотреть на статистические данные, то в номинальном значении расходы как раз на социальную политику растут. То есть если там в 2021 году это было 2 миллиарда рублей, то к 2024 году мы приходим к 2,6 миллиардам рублей. Но тут не учитывается обесценивание денег, да, инфляция, которая была на протяжении всех этих лет, причем которая была более 20% в прошлом году. И интересно, статистика в другом. Как раз не расходы в номинальном значении, а то, на что уходят эти расходы. И если в 2021 году 2 миллиарда рублей шли, грубо говоря, там, на 72 дома-интерната, в котором содержалось 18 тысяч человек, то в 2023 году 2,6 миллиарда уходило на 83 дома-интерната, но в котором содержалось чуть менее 17 тысяч человек. То есть количество людей, которые получают социальную поддержку, при том, что расходы растут на социальную поддержку, то есть расходы бюджета консолидированного, но количество людей при этом, которые получают эту поддержку, сокращается. И тут, конечно, интересно посмотреть... То есть вот сопоставить размеры роста расходов на социальную поддержку, которые, если мы смотрим, например, расходы, предусмотренные на 2024 год, они приросли там плюс 6% по отношению к 2023 году на социальную политику, то сравниваем тут же с государственными расходами на общегосударственную деятельность, да, в которую у нас входят и разные премии силовикам, и военным структурам, и на содержание госаппарата. Там у нас прирост идет плюс 24% расходов. Национальная оборона у нас прирост плюс 28%. Силовики идет прирост плюс 15%. При этом социальная поддержка у нас прирост только 6%. И, как я уже сказала, количество людей, которые получают эту социальную поддержку, при этом сокращается, несмотря на то, что расходы на социальную поддержку растут.
Алиса, вот этот термин, який часто використовують улади, социальная держава, могли бы вы потлумачить, что он значит и отповідає Беларусь ему?
Нет, конечно, не соответствует абсолютно белорусская политика тому названию социального государства, которое есть. К сожалению, социальная поддержка у нас существует фактически только на бумаге. Добиться какой-то поддержки от государства для людей, которые действительно нуждаются, которые находятся в затруднительном финансовом положении, это практически нереально. А если даже и добиваешься этой поддержки, то она абсолютно настолько мизерная, которая... Фактически не хватает на все потребности, да, на какие-то первичные потребности, которые необходимо обеспечивать, чтобы назвать Беларусь действительно социальным государством. И это касается не только поддержки пенсионеров, сирот, это касается и медицинского обслуживания, которое называют бесплатным в Беларуси, но при этом мы видим, что ни стоматологические услуги, ни какие-либо другие специфические медицинские услуги белорусы не могут получить бесплатно, особенно если речь идет о регионах. Чаще всего приходится уезжать в областные города, чтобы получать какие-то медицинские услуги, и то за деньги. Поэтому ни о каком социальном государстве, то есть это такая популистская риторика, которая действует уже на протяжении 25 лет в Беларуси, даже больше, и которую слушают, скорее всего, только пенсионеры, которые смотрят белорусское государственное телевидение. Но в основном граждане, я думаю, они понимают о том, что это действительно работает только на бумаге, к сожалению.
Вольга, питання до вас. Ну, от, напевно, не тільки на бумагі працює соціальна держава для певної категорії людей. Для кого це працює насамперед?
Ну, такой вопрос провокационный, потому что понятно, что это больше всего работает для силовиков и госаппарата. В том числе мы знаем, что уже начинают вводить там ведомственные поликлиники, и начинается такое довольно серьезное разделение между, ну, скажем, силовиками, государственным аппаратом и обычными людьми. Я вот обратила внимание на то, что сейчас начинают делать операции по эндопротезированию суставов, и эндопротезы отечественного производства ставят людям, но понятно, что опять-таки это касается очень малообеспеченных людей, и потому что люди стараются всеми правдами и неправдами, но собрать деньги и купить себе эндопротез не белорусский. И у меня большие сомнения, что белорусские эндопротезы, например, прошли достаточные испытания, и это не проводятся эксперименты прямо на пенсионерах, на которым ставят эти эндопротезы. Я хотела бы из своего опыта поделиться. У меня стоят два эндопротеза на ногах, и я делала операцию в Литве, когда у меня был выбор делать операцию в Литве или в Беларуси. И я, когда сравнивала цены на эндопротезы, в Литве было... Стоимость эндопротеза была в два раза дешевле. Кроме этого, из-за того, что я налогоплательщик в Литве, мне еще литовское государство вернуло 500 евро за каждый эндопротез, потому что я не использовала бесплатные эндопротезы, которые мне положены по закону. Для меня это было очень странно, что государство в Литве, я, собственно, Литве никто, да, я гражданка Беларуси, но, тем не менее, Литва честно выплатила мне за каждый эндопротез по 500 евро, и вообще без слов, просто нужно было написать заявление, и все. И, конечно, такого в Беларуси даже близко нет, чтобы если человек отказывается от бесплатного эндопротеза, пусть даже белорусского производства, чтобы ему там, допустим, государство выплатило 500 евро или какие-то другие положенные ему льготы или там пособия. Я вижу, что государство в Беларуси, оно даже вот все, что касается эндопротезирования или другой любой медицинской помощи, получить не так легко, и это связано в том числе с нехваткой медиков в Беларуси. Начиная с 2020 года мы видим, что очень много врачей пострадало в результате участия в протестах 2020 года. Особенно это коснулось регионов. И врачей просто нет. Люди не могут получить необходимую медицинскую помощь, потому что, собственно, ее некому оказывать. И государство сделало ставку на лояльность, а не на профессионализм.
У меня апошнее питання да і до вас, Вольга, і до вас, Аліса. Велика частка людей, яка з'їхала, поводле різних підліків, від 200 до 500 тисяч чоловік з Білорусі, оказалися, ну, позбавлені громадянських прав, не кажучи вже про соціальну підтримку. І от ці всі нові обмежувальні міри, які законами вводяться, вони не тичаться цієї великої частки людей, це вже економія для держави. Ну, наскільки, як ви оцінюєте це, що от люди, особливо пенсійного зросту, залишилися без можливості отримувати пенсію, без можливості, ну, коли вони не можуть приїхати у Білорусь, та там які майомісні свої права реалізовувати, і знову ж трапляючи в так званий список дармоєдова, Аліса, от яка ваша оцінка?
На мой взгляд, звісно, тех людей, которые действительно нуждались в социальной поддержке и уехали, их не так много, как тех людей, которые получали зарплату и платили пенсионное отчисление для того, чтобы платить сегодняшним пенсионерам пенсии в Беларуси. И вот в этом, конечно, есть больший риск, чем количество тех людей, которые уехали и не могут сейчас получить пенсию. То, что касается недвижимости и собственности людей, которые они не могут распоряжаться, в принципе, этого следовало ожидать, потому что мы уже видели на протяжении нескольких лет, что режим использовал все возможные механизмы для того, чтобы пополнять государственный бюджет за счет несогласных. То есть это были штрафы, это были какие-то наказания, это были лишения имущества. И, конечно же, те, кто уехал, они тоже будут в последующем лишаться своей собственности, которая будет реализована в пользу государства в последующем. И это такой закономерный шаг со стороны режима, который следовало ожидать, потому что, как я уже сказала, дефицит бюджета огромный, силовой аппарат нужно содержать, и причем эти расходы растут ежегодно в таких многократных размерах, и, к сожалению, других источников дохода у Беларуси нету, плюс еще с апреля месяца нам придется платить высокие проценты по кредитам Российской Федерации, на которые была отсрочка с 2021 года. И поэтому ситуация с бюджетом будет только ухудшаться в ближайшие полгода, год. И мы будем видеть со стороны режима различные способы и механизмы для того, чтобы выжать из населения максимальное количество средств. То же самое, как вы задавали вопрос про почты и банки, да, которые обязывают, закон, который обязывает пенсионеров получать в банках свои пенсии. Это тоже, в свою очередь, да, с одной стороны, это метод контроля, который будет показывать, то есть какие счета нужно открывать. Ты можешь открыть бесплатный счет, только базовый счет, который по закону может просматриваться любыми налоговыми органами, правоохранительными органами, без запроса на твое согласие и так далее. То есть это тоже способ контроля, будут контролировать абсолютно всех для того, чтобы выявить неплательщиков налогов, выявить людей, которые, по мнению чиновников, зарабатывают больше, чем нужно, либо тратят больше, чем нужно, либо больше, чем могут. То есть это все будет направлено на то, чтобы пополнять бюджет и содержать силовиков и оплачивать, скажем так, поддержку режима.
Дякую, Вольга, вам слово на подсумование.
Я согласна с тем, что если мы говорим про уехавших, то это в основном трудоспособное население, которое работало, платило налоги, создавало рабочие места и вносило значительный вклад в экономику, включая IT-сферу. И на сегодняшний день, конечно, это очень большой удар в целом по экономической ситуации, что столько людей, которые платили налоги и зарабатывали, они просто уехали. Но при этом мы видим, что маховик репрессий, он не останавливается, и для Лукашенко 2020 год – это год такой большой душевной травмы, и он пытается на сегодняшний день максимально избежать участия в новых выборах и ищет разные варианты, как переформатировать политическую систему, ищет варианты, как напакостить каждому, кто принимал участие в протестах. И мы видим, что даже комиссия, так называемая комиссия по возвращению людей из-за границы, она не работает. Все люди, которые приезжают, поверив белорусскому режиму на слово, что они могут возвращаться безопасно, получают огромные сроки, собственно, их задерживают, и, собственно, ничего хорошего с этого не происходит. Я согласна с тем, что в следующий год ситуация будет только ухудшаться. Мы видим, что Лукашенко старается решить свои экономические проблемы, переводя экономику на военные рельсы. Все больше белорусских предприятий начинает выполнять госзаказы Министерства обороны Российской Федерации. Лукашенко пытается наладить связи с Китаем, с другими странами, но в любом случае вот вся ситуация, которая складывается для него, она нехорошая. И мы будем, конечно, смотреть, как ситуация будет развиваться и что будет происходить внутри Беларуси. Но то, что Лукашенко будет придумывать и дальше какие-то ограничения, в том числе я хотела бы напомнить, что у многих людей заканчиваются паспорта, шел разговор про лишение гражданства тех, кто уехал и так далее, то есть они там сидят и креативят, как максимально можно отомстить и нагадить людям, которые не поддерживают Александра Лукашенко и его режим.
Дякую вялікі, што знайшлі час і падзяліліся сваёй экспертызай у эфіры «Свабода прэміум». Гэта была эканамістка Аліса Рыжыченка і кіраўніца праваабарончага цэнтру «Наш дом» Вольга Караш. Дякую вялікі. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.